стоял на середине моста, и решимость в глазах его зрела, и была не страшна высота. На земле ему все надоело, и хоть был он совсем молодой, смысла жизни не видел ни в чем он. Здесь решил он покончить с собой и порвать с этой жизнью никчемной. Он на воду смотрел с высоты, и невольно сутулились плечи. Он сжигал на мосту все мосты, как послышалось вдруг добрый вечер. От внезапности вздрогнув такой, обернулся он в то же мгновение. Незнакомец стоял за спиной и просил его дать ему денег. Растерявшись с готовностью стал он карманы ощупывать тут же, и, найдя свой бумажник, отдал, ведь теперь он ему был не нужен. Только тот начал вдруг не без слез говорить о каких-то сиротках и просить, чтоб он деньги отнес здесь поблизости, через дорогу. И готовый минуту назад с этой жизнью навеки проститься, он, поймав умоляющий взгляд, сам не понял, как вдруг согласился. Он, конечно, вернется потом, но сперва отнесет эти деньги тем, кому за последней чертой это будет, быть может, спасенье. Шел с моста он, не чувствуя ног, стала влажной ладонь от чего-то, что сжимала газетный клочок, на котором был адрес сироток. И чем дальше он был от моста, тем прямей становился, как будто он уже не вернется сюда, потому что он нужен кому-то, потому что он нужен кому-то.
Глава шестая. Царский поэт и белоснежный храм. Однажды на мой сайт пришло письмо некоего Владимира Неверовича, который тепло отзывался о моих песнях и сообщил о том, что скоро у него выходит книга о поэте Сергее Бехтееве «Плод 11-летних трудов». Через какое-то время один добрый батюшка из Петербурга, отец Валерий Швецов, подарил мне книгу «Певец Святой Руси». И я поняла, что это именно та книга, о которой писал Неверович. Справедливости ради надо сказать, что на приходе отца Валерия в Красном селе, оказалось, что в Петербурге тоже есть Красное село, я выступала много раз, когда только-только начинала концертировать, и батюшка подарил мне свидетельство о вечном поминовении, за что я его стала называть «мой молитвенник». Итак, я нашла в электронной почте письмо Владимира Неверовича и сообщила, что мне подарили его книгу, и летом я обязательно ее прочту. «Это не та книга, которую можно откладывать до летних каникул», — ответил автор. «Ничего себе», — подумала я, и решила заглянуть в нее. В первой части книги было повествование о роде Бехтеевых, биография поэта, который писатель собирал много лет, фотографии, стихи. Пролистывая книгу, я вдруг наткнулась на фотографию полуразрушенного храма во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм был единственным сохранившимся строением от всего имения, которое когда-то включало в себя усадьбу, разные постройки, конюшню, мельницу. Сейчас только этот храм уныло доживал свой век. Мое сердце дрогнуло. Мне даже трудно объяснить, что произошло со мной. Такое волнение меня вдруг охватило. Во-первых, это был храм Сергия Радонежского, святого, которого я очень всегда почитала и написала о нем балладу по совету профессора Скурата. Даже моя станция называется Радонеж. Во-вторых, этот храм строился под руководством святителя Тихона Задонского, друга семьи Бехтеевых, и он месяцами проживал в Липовке, говоря, что лучшего места для спасения нет. В-третьих, Этот храм находился в имении поэта Сергея Бехтеева, где он родился, и его крестили в этом храме. Поэта, у которого удивительные стихи и не менее удивительная судьба. В детстве с ним произошел случай, он сам его описал, а я переложил на стихи, случай, связанный с самим Иоанном Кронштадтским. Вот это стихотворение были. «Встреча с чудом». У отрока Бехтеева Сергея, что с детства без конца заболевал, еще вдобавок воспалилась шея, что даже не держалась голова. Так с горки ледяной пошли несчастья. В Москве ему придумали корсет, но и хирурги стали опасаться, что исцелить его надежды нет. Тогда отец к профессору Быстрову решил свести сынишку в Петербург. И начались его мытарства снова, покуда случай не решил судьбу. В одной квартире люди собирались, молчание торжественно храня. Бехтеевы заметно волновались, все ждали гостя на закате дня. Вдруг голоса послышались в прихожей, открылась дверь дубовая, и вот вошел священник. И в тот миг Сережа был удивлен, как светил лик его. Все замерло, как будто, и застыло. То был кронштадтский пастырь Иоанн. И сердце чудо трепетно просило, ведь им такой молитвенник был дан. Казалось, в самом деле, будто с Богом воочию священник говорил, и с верой, недоступной и глубокой, он дерзновенно помощи просил. Окончился молебен, и Сергея благословение взять отец подвел. Он рассказал историю про шею, светил науке страшный приговор. И батюшка с отеческой лаской, коснувшись шеи, приобнял его. «Голубчик, все пройдет!» Как будто в сказке слова вдруг прозвучали для него, и словно электрического тока волна коснулась шейных позвонков. Как только его батюшка потрогал, ребенок понял, что совсем здоров. С какой благодарностью руку ему тогда Сережа целовал! Он знал, что позади теперь все муки, и радостные слезы утирал. Поэт Бехтеев, офицер на службе, как часто он тот вечер вспоминал. «Голубчик, а корсет тебе не нужен», — ему когда-то батюшка сказал. Этому имению более 4 века. Представители рода Бехтеевых были сподвижниками Ивана Грозного, Петра Великого. Один из Бехтеевых, Федор Дмитриевич Бехтеев, первый учитель императора Павла I. Отец поэта Сергей Сергеевич Бехтеев первым в России построил элеватор и отделение Государственного банка. Занимался вопросами судоходства по Дону, был членом Государственного совета. Поэт Сергей Бехтеев – автор 10 поэтических сборников. Над его стихами плакал сам царь Николай II, находясь в Тобольской ссылке. Через своих сестер, фрейлин императрицы, поэт отправлял стихи, специально написанные для них, чтобы поддержать дух царской семьи в трудные и страшные времена. Сергея Бехтеева по праву называют царским поэтом, поэтом-пророком, певцом Святой Руси. Я не могла поверить, что этим храмом никто не занимается, и написала Владимиру Неверовичу, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Тот подтвердил, что это так, и храм вскоре может полностью разрушиться, ведь он очень древний, с 1769 года. И тогда меня посетила шальная мысль. Если, конечно, можно употребить это прилагательное, ведь эта мысль была явно не от лукавого. А что, если на концертах собирать милостыню на храм? С миру по нитке, неужели всем миром не сможем восстановить его? Помню, отец Артемий уехал, а мне не терпелось во что бы то ни стало получить благословение на это дело, тем более, что ближайший концерт в Москве был на носу. Тогда я решила спросить отца Рафаила. Я написала ему как есть, и о своем желании, и о своих сомнениях, не слишком ли я много собираюсь взять на себя. А может, это сатана хочет посмеяться надо мной? И потом, это ведь только мысли, предположения. Я совсем не ожидала получить такой ответ от отца Рафаила. С духовной радостью прочел о вашем решении и намерении восстановить храм в имении поэта Сергея Бехтеева. Призываю на вас Божье благословение». Вот это да! О решении и намерении я такого не ожидала. Я испугалась. Но назад дороги не было. Благословение получено. Помню, муж случайно заглянул в мой компьютер. «Ты что, храм собралась восстанавливать?» «Да», — робко отвечаю. «Далеко?» 400 километров, Липецкая область». «Да, а ближе не могла найти?»
«Не могла. В том-то и дело, что я ничего не искала, все само нашло меня».
Но отступать уже было некуда. Буквально накануне моего концерта в Московском доме кино вернулся отец Артемий. Я сбивчиво сказала ему о своем желании помочь храму и собирать на концертах средства для него. Батюшка также благословил меня. И вот я впервые на сцене призвала своих зрителей к сбору пожертвований. Я просто рассказала, так же, как вам сейчас, о Бехтееве, о Тихоне Задонском, о храме. Предварительно я купила на ярмарке ящичек для пожертвований. А самым интересным было то, что этот первый день сборов выпал на день рождения поэта, 20 апреля. Народ откликнулся со всей широтой русской души, и я поняла, что таким способом можно помочь храму. Когда я написала об этом Неверовичу, он пришел к владыке Никону и сказал, что есть человек, который будет помогать храму. Владыка назначил на восстановительные работы иеромонаха Аристарха Мельникова из Задонского монастыря. Я с ним познакомилась, впервые приехав в Липовку почти с 250 000 в сумочке, еще ни разу не видя воочию храма. Я ехала туда, как на свидание с любимым человеком. С таким волнением. А когда приехала, встала возле храма, подняла голову к покосившемуся на куполе кресту, увидела растущие на кровле березки, и мне стало страшно. Такая тоска вдруг охватила меня, и я подумала, что я здесь забыла? Зачем я приехала? Я понимала, что это были минуты слабости, но их нужно было пережить, чтобы с прежней решимостью взяться за дело. Владимир Константинович Неверович, врач-психотерапевт по профессии, занимающийся в свободное время составлением биографии и родословной Бехтеева, а также по совместительству поэт с тонкой и трогательной душой, предстал передо мной как представитель совершенно иной эпохи, эдаким интеллигентом из дореволюционного времени. Он договорился о нашем ночлеге в Задонске у уроженки Липовки Раисы Семенны с тем, чтобы наутро познакомиться с отцом Аристархом и отдать ему собранные на концертах деньги. Наутро мы с Неверовичем были в монастыре, приложились к мощам святителя Тихона Задонского и стали ждать отца Аристарха. К нам вышел подтянутый белобородый красивый монах с серо-зелеными глазами и детской улыбкой. Он мне сразу очень понравился, хотя я видела в нем некую диковатость, как будто он не знал, как себя с нами вести. Это было и понятно. Приехала московская певица. Но потом он быстро преодолел непривычные для его послушания обстоятельства и повел себя по-деловому. Я спросила, кому отдать деньги, которые я привезла. Он спросил, сколько. Я сказала. Смотрю, в его глазах засветилась надежда. Он мне объяснил потом, что не думал, насколько все это серьезно с моей стороны. Он часто проезжал мимо Липовского храма, на который страшно было взглянуть, и думал, достанется же кому-то восстанавливать. А Господь выбрал именно его. Мы вместе поехали в Липовку. По соседству был храм, который тоже восстанавливали, и занимался этим Петр Иванович из Донецка. Он вырос в Колодезном, так называлось это местечко по соседству с Липовкой, и ему хотелось максимально привести в порядок все, что можно – храм, школу, благо у него была строительная фирма. Мы встретились, пообщались, походили по нашему храму. Внутри он был «расписан», в кавычках, разными похабными надписями. Пола фактически не было, 3-4 дубовых толстенных доски, тронутых караедом. Вид плачевный. Кругом туда-сюда сновали ласточки, которые из года в год вили под куполом гнезда, да воркующие голуби, нашедшие свое пристанище на колокольне. Я смотрела, как отец Аристарх с Петром Ивановичем ходит по храму и сознанием дела разговаривает о том, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую. Петр Иванович спросил отца Аристарха: «Вы когда собираетесь начинать?» И тут я услышала ответ: «Завтра». Теперь уж точно назад дороги для меня уже не было. Но не так гладко все начиналось. Дорогу, идущую мимо храма, для нас перекрыли. Пришлось нам среди травы делать свой подъезд, чем значительно уменьшилась территория храма. Как-то раз, придя в церковь, батюшка увидел там записку, в которой было пожелание: «Чтоб у вас руки отсохли». Но мы понимали, что это не люди такие. Это восставал сам сатана, настраивая жителей села против нас. Ведь часто люди не ведают, что творят, поддавшись внушениям лукавого духа, которому смерть как не хотелось, чтобы храм ожил, и в нем вновь зазвучали колокола и начали совершаться церковные таинства. А жители? Ведь это были потомки тех, кто этот храм разрушал, разворовывал. Это их руками срывался крест с купола и растаскивались толстенные дубовые доски от пола. А после этого никто их не просвещал в этом забытом Богом селе. Но нет, не забытом, не забытом. Господь ведь отправил туда нас. И не все жители так отнеслись. Некоторые были рады и посильно помогали нам. Началось какое-то оживление в спящем селе. Могу свидетельствовать о том, что в большинстве своем все, кто жертвовали на храм, были почитателями моего творчества. То есть песни, именно песни, объединили всех на это богоугодное дело. Были, конечно, и крупные вкладчики, не только те, кто опускали свою лепту в ящичек. Например, раб Божий Валерий из Петербурга пожертвовал нам средства для того, чтобы построить храм-вагончик. Этот маленький храм был таким уютным и намоленным, с софринским иконостасом, что оттуда не хотелось уходить. Еще Валерий пожертвовал нам газель и три титановые покрытия для куполов. Раб Божий Виталий — кирпич, еще один Валерий — иконы. А впоследствии Валерий из Москвы, с которым мы познакомились у матушки Софии, пожертвовал нам резной позолоченный иконостас, изготовленный специально для нашего храма в Сергиевом Посаде. Конечно, я все свое свободное время проводила в Липовке. Мы с отцом Аристархом каждый день читали акафист преподобному, чтобы он благословил наши труды и помог в восстановлении храма. И дело пошло. Концертов у меня стало больше, и люди были очень отзывчивы. 6 октября 2009 года у нас появилась, можно сказать, своя святая. Была прославлена в лике преподобных Елена Флоровская, в миру Екатерина Бехтеева, которая не просто знала святителя Тихона, а ей достался даже его гроб. Гроб этот он изготовил своими руками и спал в нем, так подвижничал, и настолько с ним сроднился, что и по смерти не хотел расставаться с этим гробом и завещал, чтобы его непременно в нем похоронили. Даже угрожал братьям, что если они не выполнят его завещание, то он у престола Божьего будет судиться с ними. Когда настал тот скорбный час, а стоит сказать, что помещик Бехтеев был одним из приближенных к святителю и входил в тройку людей, которых он допускал к себе в последние дни, братья выполнили все, что он завещал. Его положили в рукодельный гроб, в простом монашеском облачении. Но что тут началось? Как так? Архиерея в простой гроб, в простом облачении? Началось такое давление, что пришлось святителя переоблачить, и гроб оказался тесен. Тогда его положили в другой, более пространный гроб. Уж не знаю, как там святитель Тихон судился с ними у престола Божьего, однако дело сделано. А тот рукодельный гроб достался Елене, которая 50 лет благоговейно возила его за собой и, почив в Свято-Флоровской обители Киева, была похоронена именно в гробе святителя Тихона Задонского. Во время открытия мощей произошло интересное событие. Раскопали могилу в часовне, а мощей не нашли. Ее мощи покоились в отдельно стоящей часовенке, и я бывала там, когда она еще не была прославлена. Все как полагается, крест, надгробие. И многие приходили к ней на могилку, получали исцеление и решали свои жизненные проблемы. И вдруг мощей нет. Конечно, бывало, что в советское время мощи перепрятывали, чтобы большевики над ними не надругались. Но от этого не становилось легче в данной ситуации. Уже смеркалось, когда откуда-то сбоку, из раскопанной могилы, выпорхнула бабочка. Это было настолько необычно, осенним вечером увидеть бабочку, которая выпорхнула из могилы, что матушка Антония сказала: «Копайте здесь», как будто это был знак свыше. И в самом деле скоро были обнаружены мощи святой. Частичку этих мощей матушка Антония пожаловала нашему храму. Ее вмонтировали в икону, написанную по заказу раба Божьего Сергия. И теперь эта икона лежит на аналое перед иконостасом. Меня всегда с любовью принимают в Свято-Флоровской обители, и я молюсь за матушку и сестер, особенно сейчас, после произошедших в Украине событий. Не знаю почему, но для меня стало дорого все, связанное с семьей Бехтеевых. Я часто смотрю на низкие и оттого огромные, нереально яркие липовские звезды и представляю, как поэт Сергей Бехтеев любовался небесным куполом, слушая трели соловьев или шелест цикад. Я вдыхаю неописуемый воздух томленых трав и понимаю, что точно таким воздухом дышали обитатели этого сельца, включая самого святителя Тихона. Я чувствую некую причастность к этому благодатному месту. Пройдет 100 лет, и кто-то другой, вдыхая разнотравье степей и слушая мерные звуки ночного царства, возможно, подумает о том, что когда-то этим воздухом здесь дышала я. В мае 2009 года мы приехали в Липовку с Валентиной Толкуновой. Но прежде, думаю, стоит рассказать о том, как произошло наше знакомство. Мы с ней обоюдно искали возможность познакомиться. Я хотела предложить ей свои песни, и не просто хотела, а предлагала, передавала ей диски через десятые руки. А она очень хотела исполнять мои песни, но не знала, что те диски, которые ей передают, мои. Валентина складывала их в числе прочих дома на рояле, и у нее никак не хватало времени все это прослушать. А когда мне рассказали, как она плакала в машине, слушая песни, и говорила, что очень хочет познакомиться со мной, я почему-то не посмела ей позвонить, хотя мне дали ее телефон и сказали, что она будет рада. Но прошел месяц-другой, и она позвонила мне сама. Мы встретились. Неловко пересказывать все ее добрые слова в адрес моих песен, но именно песни нас и подружили. Когда я уехала из ее квартиры на Цветном бульваре, она позвонила своей подруге Наташе, у которой в машине она и услышала мои песни, и сказала ей свое первое обо мне впечатление. Я думала, придет Светлана Копылова, а пришла птичка. И хотя наши встречи были нечастыми, они много значили для меня, не только в творческом плане. Валентина Васильевна была человеком очень глубоким, проникновенным, незвездным. Она любила своих зрителей, а они ее. У нас были совместные концерты, и я, наблюдая за ней, многому училась. Певица успела исполнить только 5 моих песен, и те живьем на концертах. Студийных записей так и нет, хотя в планах у нее было сделать целый альбом. Помню, я пригласила Валентину Васильевну поехать со мной в Липовку. Причем она сама сказала, что ей бы очень хотелось побывать там. Я ведь не могла не рассказывать о храме. Мы поехали на 2 дня на моей машине 400 километров. Говорили обо всем. Она просила включать мои песни. Я спрашивала ее советов. Помню, как она вселила в меня уверенность относительно моего голоса, которого я всегда стеснялась, поскольку я не училась вокалу. Но она убедила меня, что мне не нужны никакие уроки по вокалу. Хотя поначалу ей тоже показалось, что можно было бы взять несколько. Она сказала, что поняла, пропадет самое главное, то, что именно и трогает слушателя. И я безоговорочно ей поверила. Мне очень нужна была поддержка от такого человека. Когда мы приехали в Липовку, там уже шла служба в храме-вагончике. Нас встретил мой брат Саша, накормил очень вкусным супом. Саша великолепно готовил и вообще был мастером на все руки. И мы пошли на службу. Конечно, для селян-прихожан появление звезды такого масштаба было архи-событием. Но Валентина Васильевна была очень проста и доступна. Ей так понравилось в Липовке, что она вместо 2 дней провела у нас 4 и даже захотела построить домик на участке, который мы ей предложили. Мы ездили в Елец, ходили по магазинам. Помню, одна продавщица говорит другой: «Смотри, как на Толкунову похоже!» Люди даже не могли представить, что это сама певица. а бывало, что ее не узнавали. Мы зашли в кафе, она попросила салат из одних помидоров, но у них в меню такого нет, и сделать они не могут, так как не знают, как его оценить. Валентина Васильевна предложила: «Вы оцените как-нибудь, а я заплачу за 2-3 салата, только одни помидоры дайте». А они ни в какую. Покачала Валентина Васильевна головой, да так и осталась без салата. Не устроила скандала, не сказала, что она сама Валентина Толкунова. Да и ребята, которые работали в кафе, были молодыми, могли не знать ее. Не чуралась она и дневного сна в вагончике, который мы построили для рабочих, и уличного туалета. Со всеми была проста и приветлива. На воздвижении креста была служба в вагончике. Она подпевала двум монахиням-певчим, приехало местное телевидение. Конечно же, не обошлось и без песен. Разве могли люди отпустить ее без ее любимой песни «Я не могу иначе»? И она, стоя в окружении селян, на фоне недостроенного храма с новым золотым крестом на маковке, пела для них уже, наверное, в многотысячный раз любимые песни. В один из дней мы поехали на источник. По преданию его выкопал сам святитель Тихон Задонский. Валентина Васильевна, благословившись у отца Аристарха и преодолев страх, окунулась в ледяную воду, после которой ощущаешь необыкновенный прилив жизненной бодрости. Мы гуляли по берегу Дона, лежали на душистой траве, наслаждались тишиной. Валентина Васильевна, казалось, забыла обо всех своих проблемах. Она призналась в этом, когда мы уезжали из Липовки. Она пообещала батюшке пожертвовать на восстановление храма и осенью выполнила обещание на нашем совместном концерте в Москве, где она исполнила мои песни. Валентина Васильевна предлагала мне спеть дуэтом, но я сразу отказалась. Какая я певица? Разве можно мой голос поставить рядом с ее? Но сейчас вот пишу об этом и думаю, эх, зря я, наверное, отказалась. Когда Валентина Васильевна попала в больницу, мы с отцом Аристархом приехали навестить ее. Она была весела, смеялась, шутила. Я привезла ей песню. Она попросила написать специально для нее. Сюжет был взят из жизни. Страшная история о ветеране, с которого ублюдки сорвали награды в День Победы, после чего он умер. Она так была впечатлена этой историей, что, поведав мне ее, попросила написать песню, что я и сделала, вдохновившись просьбой. Я записала готовую песню дома на диктофон и дала послушать Валентине Васильевне. Она сразу стала серьезной и внимательной. «Я ее обязательно спою», – произнесла она. День Победы был для Валентины Васильевны особым праздником, и она в начале марта уже готовилась к нему. Кто же знал, что ее жизнь оборвется здесь, в этих стенах? Второй раз мы с отцом Аристархом не доехали до нее. 5 часов простояли в пробках, и уже было поздно. А батюшка приехал из Липовки специально, чтобы ее причастить. Но у Валентины Васильевны было много знакомых священников, желающих приобщить святых Христовых тайн эту удивительную женщину, и она почти каждый день причащалась. Спустя год после ухода Валентины Васильевны я рассказала о ней в фильме «Воспоминания. Любовь побеждает смерть». И тот рассказ был более подробный и эмоциональный, чем то, что я описываю на страницах этой книги, хотя картины наших встреч вспыхивают в моей памяти яркими зарницами, вызывая особую грусть и ностальгию по ушедшим временам. Однажды мне пришло письмо от известного поэта-песенника Виктора Гина, автора знаменитой песни «Поговори со мной, мама». Вот что он написал. «Милая Светочка, посмотрел созданный вами фильм о Вале. Пожалуй, это лучшее, что было до сих пор сделано о ней. Я лично такую Валентину Васильевну не знаю, не видел. Мне было необычайно интересно. Мне кажется, что ее приход окончательный к Богу произошел в 1994 году, после того, как она попала в переделку террористического акта, в котором пострадала ее подруга. Валя в это время находилась в соседнем магазине, и, как признавалась мне потом, была уверена, что ее именно Бог спас. Еще за пару дней до этого случая она рассуждала о политике, а после этого сказала, клянется, что никогда больше не будет интересоваться политикой, а уйдет в мирную жизнь, в жизнь ради жизни. Я знала о ее ежегодных приездах в Иерусалим и проживании в Горнинском монастыре. Думаю, что она лечиться не захотела, уверенная, что Бог спасет и на этот раз. Как истинно творческая цельная натура, она искренне служила Всевышнему всю оставшуюся жизнь. Это очень хорошо доказано вашим фильмом. Я имел счастье видеть Валю на гастролях, где вел ее концерты, Ее общение с горничными гостиниц, со светителями залов. Никакого снобизма в ней никогда не было. Не могу сказать, что она была абсолютно добренькая. Когда требовали обстоятельства, она могла быть жесткой. Но не в отношениях с посторонними людьми. Она очень хорошо поет ваши песни. Да и все, что она поет. Я горд, что она исполнила 11 моих песен. Она умела дружить. И вы это сумели показать в фильме. В апреле 2010 года она собиралась приехать в Израиль для участия в моих юбилейных концертах. Я знал, что она очень больна. Звонил ей, и она говорила: «Никому не верь, я обязательно приеду к тебе. Мне дружба дороже денег». Увы, не смогла. Ко мне ваш диск с фильмом попал случайно. Я беспредельно рад, что его посмотрел. Удачи вам, Света, в творчестве и в жизни. Храни вас Господь. С уважением, Виктор Гин. Жаль, что этот фильм не может быть показан по телевидению. Один только телеканал «Союз» его транслировал. Но у этого канала не такая уж большая аудитория. И то, слава и благодарность Богу. До сих пор у нас в храме хранится записочка о здравии и упокоении, написанной рукой Валентины Толкуновой. Последним священником, который напутствовал перед смертью Валентину Васильевну, был мой духовник. Она считала его и своим в последнее время. Как-то после службы в нашем Красносельском храме мы с ней пошли пообедать в кафе, где зашел разговор о духовном отце. И она с особым благоговением сказала мне о том, что считает отца Артемия своим духовником. А потом на мои концерты стала приходить ее мама, Евгения Николаевна, которая пережила свою дочь на 6 лет. 6 лет страдания по любимой и неповторимой доченьке. Помню, когда мы возвращались из Липовки, Валентина Васильевна рассказывала о том, как сильно она любит маму и даже боится представить, что ее не будет. А судьба распорядилась иначе. Как жаль мне было эту маленькую, убитую горем женщину, как хотелось всегда ее обнять и утешить. Почитатели таланта Валентины Васильевны, которые стали теперь ходить на мои концерты, говорили о том, что я связующая ниточка между ними и Валюшей. Вот уже и Евгения Николаевна не стала. Как хочется верить, что она встретила там свою родную доченьку, и что теперь они вместе, и им хорошо. Слава Богу, врач Наташа, та самая подруга Валентины Васильевны, благодаря которой произошло наше знакомство, неоднократно возила Евгению Николаевну в храм на причастие, да и отец Артемий находил время навестить ее.
Звал его мудрец, кто прозорливец. Он жил в уединении от людей, но шли к нему сомнениями делиться или за советом каждый божий день. Он ближнего в беде спешил утешить, подарком или словом подбодрить. При этом называл себя он грешным и все гостинцы мог передарить. А по соседству жил монах заблудший, который все завидовал ему. Никто не приходил к его лачушке, не спрашивал, зачем да почему. И вот решил над ним он посмеяться, поймал на поле бабочку монах. И, усмехнувшись, он спросил у старца, живая или мертвая она. Расчет был прост, коль скажет, что живая, то он ее ладонями прижмет, а мертвая так полетит, порхая, когда монах ладони разомкнет. Узнают все, какой он прозорливец, ликуя сердцем, предвкушал монах, а старец за монаха помолился и с грустью молвил: «Все в твоих руках».